Библия – книга особая. Это книга книг практически. И мы, православные христиане, верим в то, что пророки и апостолы писали ее ни в коем разе не по своему человеческому разумению, но по вдохновению от Бога. Он очищал их души, просветлял их разум и открывал недоступные естественному познанию тайны, в том числе иногда и будущее. На сегодняшний день Библия остается одной из самых продаваемых книг мира, а также одной из самых комментируемых и цитируемых. Ну и, конечно же, чаще всего ее переводят на другие языки. Понятно, что к прочтению подобной литературы нужно готовиться. А вот как? О том, как правильно читать Библию, с чего начать, как подготовить ум и тело к прочтению Священного Писания, именно об этом мы сегодня и поговорим с настоятелем храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга, отцом Дмитрием Лубянских. Батюшка, добрый день.
Добрый день.
Итак, давайте с самого начала, наверное, начнем. Расскажите, пожалуйста, о своем примере, то есть о ваших эмоциях после первого прочтения Священного Писания и как вот именно с эмоциональной точки зрения, как это было вообще, как вы готовились к этому?
Ну, книгу я стал читать довольно рано, это, наверное, 4-5 класс. Тогда не было никаких Библий в картинках, в иллюстрациях. Я помню, начал читать сразу Евангелие от Иоанна. Конечно, были какие-то мысли, какие-то чувства, но думаю, что, безусловно, они были незрелые. Серьезно говорить о них, конечно, не стоит. И вот здесь бы я бы хотел, ну, как сказать, несколько определиться. Дело в том, что эмоции, ну, это не научное определение, а, скажем так, это запах мысли, это сок мысли, то есть неразрывно, и когда мы думаем, какие-то эмоции в нас проходят, и строить свою духовную жизнь на эмоциях, я думаю, несколько опасно. Вы знаете, вот по этому поводу мне вспоминается еще светский вуз, и я учился вместе с молодым человеком, который был пятидесятником, и вот невольно у нас с ним завязывались споры. Инициировал, конечно, спор, как правило, он, то о иконопочитании, то о почитании Божией Матери. К чему я это говорю? Это эмоции, это какие-то мысли. И дело в том, что очень часто молодость не ищет истины и правды, она ищет самоутверждение. И вот мой однокурсник, по-видимому, я в другой степени считали, что истина, он считал у себя, я считал в православии, и мы искали, как просто найти и оправдать какие-то слова. Был спор. И, к сожалению, мы знаем то, что религиозные конфликты возникают именно из-за этих эмоций. Вспомните наши, в общем-то, тяжелые страницы христианской истории, когда братья-христиане сажали других братьев-христиан в тюрьмы. Или вспомните хотя бы Варфоломеевскую ночь. Что это? Это именно эмоции. Так что еще раз хочу как бы подчеркнуть то, что строить свою жизнь религиозную на эмоциях, я думаю, это опасно.
Ну, тогда хорошо, давайте не про эмоции, давайте про сопереживание. Вот когда читаешь любую книгу, там, неважно какую, детектив, классику, там, светскую литературу, она запоминается именно тогда, когда ты начинаешь сопереживать героям. И Библия в том числе, это книга, в которой есть герои, ну, так или иначе, если мы говорим как о литературе, да, какой-то, и когда мы ее читаем, вот должны ли мы начать сопереживать этим героям? Или мы должны как-то по-другому, в принципе, ее воспринимать? Ни в коем разе, может быть, не как литературный какой-то образец.
Вы знаете, вопрос ваш непростой. Давайте вот как бы с азов начнем. Дело в том, что в традиции еще Ветхого Завета начинали изучать Святое Писание довольно рано, с 5 лет. И в этот особый день, как у нас это 1 сентября, нечто подобное было тогда, капали капельку меда на свиток Святого Писания и давали ребенку слезать. Как бы говоря этим, то, что поучаться в законе Божьем – это сладость. И вот представьте себе, многие тексты заучивались наизусть. И на протяжении, ну, ряда лет до совершеннолетия, потом у них, скажем, по-нашему, по-светски был некий экзамен совершеннолетия, они эти тексты сдавали, то есть они изучали этот текст очень обширно и глубоко. И вот здесь я как бы отойду несколько в сторону и скажу то, что даже святые отцы говорили, что есть, скажем так, три уровня восприятия. Первый – это когда человек читает текст и воспринимает непосредственно то, что там написано. Второй уже связан с изучением. И дело в том, то, что наше время чем не нравится. Дело в том, то, что так уж получилось, что многие столетия, да какой, даже тысячелетий был разрыв между иудейской традицией, которую мы не знали, и Писание святых отцов, которые вот, читали Ветхий Завет, книги Ветхого Завета, Новый Завет, и, безусловно, возникало богословие. И вот только в 20 веке вот эти две традиции можно в той или иной степени соотнести. Вот вторая традиция, в общем-то, пожалуй, потеряна многие тысячелетия, она вот в библеистике возвращается. То есть мы можем так или иначе представить, как воспринимался текст во времена Христа, что он имел в виду. То есть, ну, скажем, это второй уровень. Это уровень изучения Библии.
А, батюшка, простите, перебью, да. А зачем представлять, как эту книгу воспринимали когда-то, когда вот я сейчас открываю, я сейчас читаю, у меня есть свое собственное воображение, в конце концов есть многочисленные гравюры, которые показывают, то есть даже не надо свое воображение включать, то есть посмотрел, представил, все, читаешь дальше.
Вы понимаете, разная культура в разные столетий, тысячелетий по-разному смотрит на мир через призму свою. Какие-то другие моменты оттеняются. Вот несколько раз мне приходилось видеть, как, например, спектакль по мотивам Федора Михайловича Достоевского ставят японцы.
Абсолютно.
У них другой менталитет, понимаете? Они непонятны нам. Так же, как мы в многих вещах непонятны им. Так же и здесь. Представьте, что было 2000 лет тому назад. Что было 7 тысяч лет тому назад, как человек воспринимал этот мир, это совсем иначе, это другая парадигма, и в эту парадигму можно погрузиться, чтобы глубже воспринять в том числе и текст Святого Писания, без этого никак, тем более вы говорите гравюры. Гравюры – это трактовка Святого Писания определенной эпохи, определенного времени, это тоже достояние наше, но в то же время трактовка определенной эпохи. Так вот, я еще раз говорю, эти традиции – теперь нам известна традиция святых отцов, их богословие. И в то же время мы можем реконструировать и ту традицию, которая тоже жива в восприятии Ветхого Завета и вот тех текстов, которые были. Так вот, я еще раз скажу, это второй пункт. Но и третий, это тоже отмечалось еще в Ветхом Завете, когда вдруг человек, молясь, имея какую-то неразрешимую проблему, какой-то вопрос Богу, вдруг слышит в словах знакомых порой обращение самому себе. Вот вы наверняка помните, это из жития Луки воина Есинецкого, когда он с головой погрузился в свою работу, но при этом уже был епископом. И вот зайдя в храм, он услышал вот эти все нам знакомые слова, когда уже после воскресения Христос обращается к Петру: «Симоне Ионе, любишь ли мя? Паси ангцы моя». И так трижды. И воина Есинецкий понял, что эти слова благодатью Духа Святаго понял, направлено ими в его сердце, в его ум. Понимаете, это третий этап восприятия. И, конечно же, чтобы вот, ну, каждый день мы с этим не можем сталкиваться, и не надо. Но, тем не менее, это тоже, ну, вот уже непосредственное обращение Бога через слова Святого Писания конкретному человеку. Это третий уровень восприятия.
А может быть, он просто услышал то, что хотел услышать?
Ну, знаете, Мария Вячеславовна, я вообще не убежден, что вы на свете существуете. Я воспринимаю мир через свои чувства, через свои эмоции. Я же вас не вижу. А что я вижу? Я вижу свет, который отражается от вас. В принципе, может быть, вас нет, я сам с собой разговариваю. Так можно до многого договориться. Это такой некий эгоизм, солипсизм, то, что с Богом. Боюсь, что в принципе и есть такой соблазн. Но святые отцы по этому поводу говорили, что когда происходит вот некое это теофания, богообщение, Господь входит как самовластный хозяин. Сомнений у человека уже никаких не возникает. А когда дух лещий, дух лукавый входит, он уговаривает: ну прими это, прими, ну как же, ты такой хороший, такой благодатный, ты так молишься, понимаете? А общение с Богом, еще раз говорю, святые отцы как бы это опытно в аскетике говорили, сомнений никаких не возникает. То есть, ну, если вы эту тему затронули.
Нет, это на самом деле очень-очень хорошо, что мы затронули эту тему, потому что такие вопросы, они действительно возникают. А, ну, вот, собственно, про...
Если есть какие-то сомнения, лучше сомневаться.
Лучше идти к священнику и эти сомнения разрешать. Это на самом деле хорошо, что есть, значит, какая-то внутренняя работа в человеке идет, и человек что-то пытается осмыслить. Так вот, а про сопереживание героям Библии.
А можно я вот попросить продолжить? То есть вот эта традиция изучения. Все-таки изучение – это не эмоции. И дело в том, то, что в 20-х годах был замечательный архиепископ, это Антоний Храповицкий. Была у него замечательная школа, его учеников, и вы, наверное, знаете то, что даже большинством голосов на патриаршество был он избран. Но по жребию Господь избрал патриарха Тихона. И вот как раз Антоний Храповицкий очень увлекался Федором Михайловичем Достоевским. И вот он перевел как раз традицию, ну, как сказать, он написал даже труд о сопереживании, о сочувствии. И акцент крестного страдания, крестных мук перенес Спаситель с креста в Гефсиманский сад. К чему я это говорю? Дело в том, что так как он увлекался очень глубоко и искренне Федором Михайловичем Достоевским, у Федора Михайловича это есть. В частности, например, в его интересном романе «Идиот». Дело в том, что этот образ был взят с Франциска Азизского. Сострадание, компассия, сопереживание. И он его перенес с той почвы на нашу русскую. Но получился идиот во всех плоскостях, не только в хорошем смысле этого слова. Понимаете? Так что вот что может получиться, если будет сопереживание, искусственное. То есть все-таки нашей культуре православной это не совсем свойственно. Может быть, действительно, мы в этом смысле несколько однобоки, не понимаем католическую традицию. И даже я скажу больше. Мы знаем, и многие из нас любят Игнатия Брянчанинова, и он об этом сентиментализме, говорю, что это больные люди, понимаете? Так вот, увлекаться этим сопереживанием, выдавливать из себя слезы по поводу страданий и так подобное, я думаю, не стоит. Все-таки наша восточная традиция не допускает этой душевности, потому что душевность, это не духовность. Это все-таки тело, это, как святые отцы говорили, здесь сопереживается и блудная страсть, и так далее. Так что искусственно выживать эти сопереживания из себя, ни в коем случае не стоит. Хотя, еще раз я обмолвлюсь, это наша традиция, и вполне возможно, что где-то мы недопонимаем и другую традицию. Вполне возможно.
Кстати, в монастырях опытные старцы, они наоборот учат, что прежде чем изучить Священное Писание, надо сначала с творением святых отцов как раз познакомиться, видимо, для того, чтобы себя как-то подготовить, к принятию Слова Божия. И чтение Библии — это же не просто изучение Слова Божия, это как молитва. Для современного жителя современного мегаполиса, насколько этот совет, он актуален, что прежде чем начать открыть Священное Писание, Библию, надо сначала какую-то другую литературу почитать?
Вы знаете, я вас немножко поправлю. Все-таки святые отцы говорили Святое Писание, святые отцы, и опять уже возврат к Святому Писанию на другом уровне. То есть читать, безусловно, мы можем. Серафим Саровский советовал, наш ум буквально должен плавать в этих образах, то есть в образах Святого Писания. Наша традиция, она предусматривает, что мы читаем каждый день маленький отрывок дневного апостола и дневного Писания, и, собственно говоря, мы постоянно напитываем свой ум, свою душу. То есть это можно делать утром или вечером, прочитывая утренние или вечерние молитвы. То есть прочитывать маленький отрывок Святого Писания дневного. То есть это, в принципе, достаточно. Почему? Потому что есть, собственно говоря, о чем подумать. Ну и еще раз повторю, у святых отцов есть такая формула. Святое Писание, святые отцы, и уже возврат снова уже на другом уровне и восприятие опять Святому Писанию.
Ну, вот все-таки с чего начать, возвращаясь к теме нашей первоначальной теме нашей беседы, стоит ли как-то себя готовить, стоит ли, возможно, помолиться, да, настроиться как-то, стоит ли выбрать какое-то, может быть, время суток какое-то особое после службы, до службы, там, перед тем, как ты вообще войдешь в церковь, как вот, или просто взял в библиотеке, открыл, читаешь?
Вы знаете, я думаю, и то, и другое возможно, и все-таки действительно, ну, хотя бы Евангелие человек должен знать, прочитать, ну, а все-таки молитвенная подготовка, я еще раз говорю, в нашем укладе, вот даже у старообрядцев это до сих пор осталось, у них нет утренних и вечерних молитв, у них есть утренние и вечерние, то есть они слушают утреннюю и вечернюю, и вот в контекст этих молитв, утренних, вечерних, они вставляют чтение апостола и Евангелия, конечно же, это молитвенная подготовка. Конечно, этот текст начинает восприниматься глубже, потому что человек молитвенно себя к этому подготовил. Так что я вот всем своим прихожанам это и советую. Прочитывать вот то дневное Евангелие, которое у нас есть в календарике. Это немного, но в то же время это действительно пища для ума, для сердца, для души.
Ну, то есть лучше уж понемножку, но при этом попытаться как-то осмыслить тот кусочек, который ты только что прочитал, чем вот как обыкновенную литературу открываешь и от А до Я стараешься ее прочитать. Чем быстрее, тем лучше.
Вы знаете, я все-таки первоначально прочитал от Я до Я, а потом уже пришел к тому, что начал в текст своих молитв вставлять Святое Писание. Так что я думаю, вполне возможно начать прочитать от «я» до «я». Угу. И если у человека возникнет, я вот часто даю вот Евангелие и говорю, пожалуйста, что вам не нравится, с чем вы не согласны, что непонятно, потом приходите, будем разбирать. И, конечно, если вот эти вопросы, они возникнут, и чем больше, тем лучше. Почему? Ну, блажение алчущие, жаждущие правды, якобы те и насытятся. То есть не своей воле искать, а правду. И если ты ищешь правду, невольно у тебя... Ну, будут возникать какие-то недоразумения, может быть, какой-то ропот, как это возможно, и так далее, и так далее. Но это как раз поиск истины и правды.
Я вот, кстати, и сейчас беседую с вами, и, в принципе, замечаю, что чаще всего священники говорят только о Евангелии, вот о Новом Завете, Новый Завет, Евангелие, вот... Апостол, апокалипсис, то есть получается,
неужели
что...
Неужели апокалипсис тоже говорят?
Ну, тоже говорят, да, ну, обязательно поправляются, что надо, прежде чем прочитать, вот надо его в особую в такую категорию выделить, но тоже читать, но обязательно там вот правильно его читать, забывают про Ветхий Завет. Почему-то, вот насколько для современного человека Ветхий Завет обязателен к прочтению, насколько нужно его читать. Я понимаю, что он Ветхий Завет, но тем не менее, это же все равно часть одной большой важной книги, скажем так.
Да, вы знаете, даже вот само слово «ветхий», к сожалению, имеет некий такой уничижительный момент. То есть ветхость – это все отжило, ничего подобного. Даже сам Христос говорил, я пришел исполнить, то есть наполнить. То есть Ветхий Завет, безусловно, ну, скажем, по-светски актуален. Почему? Возьмите, например, первую книгу Бытия, Берешит. То есть это вот те законы жизни, которые глубже еще морали. Понимаете? Мы от них никуда не денемся. И вот, например, в современном обществе, где патриархальный уклад семьи был разрушен, люди просто не знают, какое место занять. А вот там, представьте, без моралитизаторства просто рассказывается, что было. Вот, например, помните это событие. Один брат родился чуть позже, но захотел первородца, Яков, да? Купил это первородца и Исава, ну что, ну, обманом. Но Господь благословит. Хорошо, тебе надо первородца, ты им дорожишь? Хорошо, бери. Но что будет потом? Такой же самый обман с ним произошел. Ему вместо Рахиль, Лию и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти законы действуют. И мне очень часто приходится именно с этим сталкиваться, когда люди приходят, и семья разваливается с этой проблемой. Почему? А просто, например, кто-то не свое место занимает в семье. Как часто бывает, мама хочет занять в духовном смысле место невестки. а невестке вот предписывается очередь непутевой дочери. Понимаете? Вот таких перевертышей очень много, особенно вот в наших семьях, где воспитан был хороший мальчик мамой и бабушкой. Понимаете? И с этим постоянно приходится сталкиваться, и исправить что-либо можно, если каждый встанет на свои места. Понимаете, эта книга «Бытия» об этом говорит.
Но это же очень сложно, ровно потому, что надо работать над собой. Но так, если уж мы говорим немножко про психологию, я еще хотела поговорить немножко о том, что вот Библия, она же, ну, в какой-то степени как классика, да, то есть вот почему классическая литература актуальна всегда, да, потому что у нас и сейчас те же самые ситуации, они встречаются в нашей жизни, но проблема в том, что мы не всегда можем увидеть вот эти вот параллели, и иногда кажется, что, ну, что там Библия, да, была написана там более 2000 лет назад, там вот это вот все какие-то там государства, которых сейчас нет, ко мне это никакого отношения не имеет, со мной такого не может произойти, и все в таком духе. Вот как увидеть вот эти вот самые параллели, как их провести, стоит ли их проводить, да, и, ну и может быть у вас в жизни были такие ситуации, когда вот прямо, не знаю, там открыли и вот нашли ответ.
Я еще раз повторюсь. Например, книга «Бытия» — это бытие с большой буквы. Это не только бытия вот, ветхозаветных патриархов, это книга бытия каждого из нас. Мы тоже в эти отношения всходим с родителями, с братьями, с сестрами. То есть это бытие большой, с большой буквы, это касается во всей полноте и нас. Сколько там, ну вот, этих параллелей очень много. Вот даже вот, вот вопрос я прочитал, вы говорили, там нет о митингах, еще о чем-то.
Ну да, о есть. Сотовых телефонах, о митингах,
нет,
о современной власти.
О сотовых телефонах-то, может быть, нету, но об отношений очень много. О митингах? Да есть там о митингах.
Да ладно.
Возьмите, например, Корея или в других изданиях Корах. Этому то есть нашему Навальному, да демагога Корея, знаете, как далеко еще, понимаете? Все там есть, только надо внимательно читать. И не просто читать, ну, знаете, ты будешь иметь ориентир, как тебе не заблудиться в современной жизни. Уверяю, все там есть. Все есть и очень на глубоком уровне. Хотя бы вот взять книгу «Бытия». И знаете, я, если вдруг мне надо быстро в течение, например, 3 месяца вот человека с чем-то познакомит, я в большей степени уделяю внимание книге «Бытия». А потом уже вот, вот постольку-постольку. Так что все там есть, уверяю вас.
Ну, то есть надо просто искать. Искать и не сдаваться.
Не надо искать, надо читать, знать Святое Писание. Помните, я начал с того, то, что вот эти мальчики с 5 лет очень огромные отрывки текста заучивали наизусть. Представьте, сколько у них аллюзий друг с другом, как они этим текстом могли оперировать и, конечно, применять в своей жизни, понимаете? И вот мы этого тоже должны добиться, знать этот текст и так или иначе примерять вот в конкретную ситуацию. Даже зная Евангелие, когда возникает какой-либо сложный вопрос, отсылая мысленно к нему, всегда находишь ответ. Ну, а здесь еще знать не только Евангелие, но и Ветхий Завет. Это большая помощь в жизни.
Я просто к чему так подробно спрашиваю, потому что точно знаю, что у нас среди наших радиослушателей есть абсолютно разные по подготовленности люди. То есть понятно, что кто-то знает, что называется вдоль и поперек, да, у нас очень много священнослужителей нас слушают. Но есть и люди, которые абсолютно и совсем не подготовлены, то есть они пару раз открыли, что-то не поняли, сказали, что ну, это для меня слишком сложно, ну, это для меня вот непонятно, а идти куда-то, ну, я вот сам тут как-нибудь закрыли, собственно, да, и отложили в дальний-дальний угол, чтобы не попадалось, вот, я поэтому так подробно.
Хорошо, для них, значит, достаточно дневного Евангелия апостола, каждому своя мера.
Хорошо, я, насколько знаю, у вас при храме еще литературный кружок действует, насколько я знаю, вот, немного о художественных особенностях Библии хочу я с вами поговорить.
Ну, я уже отчасти говорю о том, то, что вот буквально эта традиция ветхозаветная стала нам известна с 20 века. И вот в библеистике она развивается. Можно, конечно, говорить о... Библию делят на вот несколько текстов, их усматривают там, кто 3, кто 4, южная, северная, священская традиция. Я об этом говорю, как правило, на первом занятии. Но что мне кажется важно, я еще раз даже подчеркиваю эту мысль. То, что Библия – это богочеловеческая книга. То есть все качества человека, вот мы знаем пророк, кто-то прекрасное образование имеет, кто в простоте находится. То есть все эти качества, как образование, как человеческие качества, темперамент и так далее, они накладывают свой отпечаток. И если для нас самое главное – это наш Господь Иисус Христос, сам Слово, то вот некую аналогию проводят мусульмане со своим писанием, с Кораном. Они говорят, для вас Слово Христос, для нас это Коран. И вот, наверное, в строгой ортодоксальной традиции как таковая коренистика невозможна. То есть, ну как ты будешь исследовать вот Слово самого Бога? В христианской традиции это не так. Возможно. Возможно исследовать. Почему? Потому что это богочеловеческое писание. Или даже, я бы хотел сказать, это вот тот момент, как человек дотягивается до Бога. И очень часто вот люди, даже глубоко образованные, почему-то вот этот момент упускают. Я видел как-то по телевизору, Познер упрекал Библию. Да как Господь мог пойти и сказать, чтобы эти народы были уничтожены? Как он мог сказать, чтобы Авраам пошел и убил своего сына? Не понимая контекста. В каком контексте? В этом обществе убивали и приносили в жертву своих детей. И представьте, какая боль внутренняя была у Авраама, когда он вел Исаака на эту гору, чтобы закласть. Наверное, каждая клеточка болела от боли. Легче самому было поступиться жизни, чем убить, ну, самое дорогое, своего сына. И вот он видит, как в кусте запутался вот агнец. И он понимает, вот Господь. Господь не желает смерти, Господь не примет человеческую жертву. И это прорыв, понимаете? Богочеловеческий прорыв. То есть, наконец-то он дотянулся. Недаром говорят, что вот этот праздник раз в год как проводился, чтобы напомнить, что Богу человеческая жертва не угодна. Понимаете? Но это было то общество, где в жертву детей приносили. Понимаете? Так вот, и вот эту тему я еще раз, как сказать, подчеркиваю, что Библия – это богочеловеческая книга. То есть все человеческое, что там есть, ей во всей полноте присуще. То есть, ну вот, по крайней мере, вот о жанрах тоже я целое занятие посвящаю, в двух словах об этом не скажешь. Да, в принципе, как я понимаю, если у молодежи это еще в памяти остается, я иногда спрашиваю, ну как вы думаете, какая это традиция? Они говорят, ну священнический, еще что-то, ну угадывают. Ну, в общем-то, для духовного значения, я думаю, это большой роли не играет. Это все-таки уже, ну так, литературное применение всему этому.
Еще вот один вопрос, который возникает. Та версия, скажем так, книги, которую мы читаем на русском языке, это все-таки перевод. Вот опять же, да, к литературному осмыслению, как не потерять смысл? Вот в чем особенность перевода таких книг, когда каждое слово важно, каждое слово несет какую-то свою нагрузку. И вот если ты буквально переведешь не так одно слово, то порушится, собственно говоря, все.
Ну, этим занимается библеистика. Я об этом, наверное, не буду говорить. Это все-таки действительно хорошая научная дисциплина. Я скажу вот несколько о другой вещи. Дело в том, то, что вот в истории религий, взять, например, египетскую религию, и мы встречаемся с тем, то, что один и тот же священный текст мог писаться по-разному. То есть просто писаться по-разному. Меняли слова и так далее, и так далее. Например, на крышке фараона один вариант текста, с другой стороны другой вариант. Что это такое? А просто понимали, что выражение словесное вторично. Главное, Господь смотрит на твое сердце. И взять другую традицию. Это уже Индия, Веды. Веды были записаны где-то 2500 лет тому до нашей эры, то есть века. И дело в том, то, что удивительно. На севере, на юге, огромное расстояние друг с другом, но они практически тождественны друг другу. Почему? Заучивались наизусть. Понимаете, вот это писание заучивалось наизусть. Почему? Это, как правило, уже говорит о том, то, что дух иссяк. И вот желание законсервировать, это значит уже потеря чего-то главного. Так что и здесь, да, конечно, пускай наука занимается вот тем, чем она занимается. Это очень интересно, но это наука. Но все-таки мы должны понимать, что текст важен. Но главное вот то, что за этим текстом находится. И невольно эта консервация возникает. Вот помните, у нас раскол на старообрядцев, тоже что-то хотели законсервировать. До сих пор у нас вопрос, переводить на церковнославянский на русский или нет. Это все вещи малозначимые. Но это очень часто говорит о том, то, что мы дух растеряли, понимаете? Так что действительно можно говорить и очень долго о своеобразии переводов. Тем более мы знаем то, что эта традиция возникла еще в Ветхом Завете. Там, если в тексте находили второстепенную ошибку, то он считался допустимым. Но если ошибка была в имени Бога, просто весь список сжигался и так далее, и так далее, и так далее. То есть это определенная традиция еще Ветхого Завета. Ну, много, в общем, можно об этом говорить. Но в чисто практическом виде достаточно у нас толкования святых отцов. Наш синодальный перевод действительно глубоко проверен. Можно и научные тексты к этому присоединять. Все это можно, все это доступно сейчас. Пожалуйста, всем этим можно пользоваться.
Есть ли какие-то критерии, по которым можно определить положительный результат от прочтения Священного Писания? И что вообще есть вот этот самый результат? Ну, то есть ты читаешь Библию, ты ее изучаешь, ты... даже можешь там, возможно, оперировать какими-то фразами в споре, то есть вот, ну и что, как бы, как понять-то, что ты до какого-то уровня ты уже дошел?
Да, я могу ошибаться, но даже вот не говоря уже о каком-то состоянии духа, это на литературном уровне со временем начинаешь понимать, что вот каноническое Евангелие, вот Евангелие не канонические, их очень много, да, апокрифы, очень много. Есть жития святых, ну, вы понимаете, там это чудес, как это вот очень много. И взять, например, текст евангельский, все просто. Сам Бога-человек рождается вот где-то в хлеву. Все без всех этих каких-то надрывов и чудесностей. Вот даже вот праздник был Успение Матери Божией, понимаете? В этом есть некая вот такая простота, и вот эта простота есть в Евангелии. Но при этом есть и величие. И вот сколько, несколько раз мне доводилось встретить людей, которые долгие года, десятилетия, кто-то даже всю жизнь шел к Богу, и вот последние, наверное, года они уже вот жили вот в неком таком спокойном свете. Они что-то обрели. Жизнь их была с виду, как у всех остальных. Также им надо было кушать, также ходить в храм, также они беседовали, отвечали на какие-то вопросы, но при этом возникала какая-то вот некая тихость, надменность, понимая. И вот мне кажется, вот это понятие, что в маленькой нашей жизни, как нам кажется, низанное там геройством, еще чем-то, может быть Бог. И вот мне кажется, под текстом даже, если взять Евангелие апокрифическое и наше, Евангелие, любое. Вот это чувствуется, даже на уровне текста. И мне кажется, то, что вот этот мир, когда человек понимает, что да, в моей жизни есть Бог, может быть Бог, ну вот это то, к чему, в общем-то, мы должны стремиться. И я еще раз позволю вот эту фразу, может быть, она несколько неверна, мне кажется, даже на уровне литературы это чувствуется.
Ну вот давайте, наверное, на этой прекраснейшей ноте нашу сегодняшнюю беседу и закончим. Я напомню, что в гостях у радиоканала «Воскресенье» был настоятель храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга отец Дмитрий Лубянских. Говорили мы сегодня о том, как правильно читать Библию, с чего начать. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!